Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о православном отношении к жизни. У нас сегодня в гостях доцент Московской духовной академии, доцент Сретенской православной духовной семинарии, настоятель храма Покрова на Городне, отец Павел Великанов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогой Алексей Павлович.
Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Наши радиослушатели прекрасно знают вас и как ведущего, и как человека, который на радио неоднократно выступает и с душепопечительными и прочими беседами. Но вот философские ночи, все-таки надо же уже и, что называется, статус повышать, потому что выше только богослов.
Выше
в церковной иерархии. Да, вы, кстати, тоже один из создателей и модераторов этого замечательного сайта «Богослов.ру». Но вот в истории философии так получается, что Григорий Богослов и Иустин Философ, да, вот, или Кирилл Философ, то есть самых, может быть, выдающихся отцов церкви называли этими именами. И я не знаю, честно, не берусь утверждать, какой из них выше, но, наверное, богослов все-таки выше вот в церковной такой составляющей. Но мы поговорим сегодня вот и с богословской, и с философской точки зрения.
Прекрасно.
О жизни, об отношении к жизни, потому что часто мы встречаемся с таким мнением, что едва ли не центральный вопрос философии — это вопрос о смысле жизни. Вот. Советская философия по-другому это определяло. Но действительно ли у жизни есть смысл? Мы должны его постоянно искать. А вдруг не найдем? Что тогда делать? Как жить?
Да, прекрасный вопрос. Знаете, Алексей Павлович, я сегодня проводил лекцию у своих студентов по миссиологии и решил послушать, что они сами думают по вопросу, в чем проблемы нашей проповеди внешнему миру, почему она далеко не всегда настолько эффективна, как нам хотелось бы это видеть, и где вот самые такие болезненные точки. И вы знаете, они прямо с такой горечью начали мне рассказывать, что мы не можем понять, почему для внешнего, далекого от церкви и религии как таковой человека православное христианство воспринимается прежде всего как религия смерти, как религия постоянного умирания. И откуда они могут понять, откуда в большинстве, у большинства людей вот такое представление, что в церковь можно приходить только когда уже край. Вот понятно, что жизни больше не будет. Вот заканчивать жизнь надо в церкви. И такое представление у людей с точки зрения наших же семинаристов является едва ли не господствующим.
Причем у Константина Леонтьева есть даже понятие «прочее время живота». Вот он до 40 лет резвился, веселился, а потом болезнь его прикрутила, и он сказал: все, после 40 лет начинается прочее время живота.
Теперь будем делать все правильно.
То есть это уже такой постскриптум. Жизнь прошла.
Дописывается. Вот, знаете, даже когда я вижу пожилых людей, которые относятся к тому, может быть, весьма краткому периоду жизни, который остался, как к доживанию, мне кажется, в этом есть какая-то глубинная неправда. Я вспоминаю своего родного отца, который скончался на 93-м году жизни, и вот он работал до 90 лет. Работал, причем полноценно.
Жил, а не доживал.
Консультировал,
да?
Больных, принимал пациентов, со своими аспирантами, научным руководством занимался. Каждый день ходил по несколько километров на работу, с работы. Вы знаете, в нем вот просто жил такой сильнейший тонус любви к жизни. И сравнивая такой подход и то, что мне говорят семинаристы, я, конечно, тоже весьма удивляюсь. Может быть, здесь какая-то есть отчасти вина нас самих, что этот образ, он создан не какой-то злой волей для того, чтобы нас дискредитировать, чтобы показать, насколько все у нас плохо, а создан отчасти где-то нами же. Вот приходит человек в храм. Что он там видит? Он слышит песни покаяния, что все очень серьезно, что шаг вправо, шаг влево, ты свалишься в адские страшные муки. Ну и больше он ничего, в общем-то, внешнего не видит. Он ведь не видит той жизни, которая под этим всем на самом деле есть, и ради которой все это тоже существует. И поэтому, конечно, вот такой подход переживания церковной жизни как жизни умирания, он, конечно, не совсем, мягко говоря, корректен. Но, с другой стороны, говорить о том, что сама по себе жизнь — это вот какой-то непрекращающийся праздник и бесконечный позитив, к чему, опять-таки, нас с другой стороны, тут скорее даже некая сторона психологическая, да, подталкивают, это тоже будет неправда. Вот, наверное, вся мудрость и вся полнота жизни там, где и то, и другое, и радость, и горе человека могут качественно и правильно проживаться. Вот не сомневаюсь, что...
То есть ценность — это не сама жизнь сама по себе, а то, чем она наполнена, да? Как мы ее проигрываем,
да, как мы ее проживаем. Как мы ее проживаем, как мы ее переживаем, как мы как бы пропускаем сквозь себя вот этот ток времени, который приносит нам далеко не всегда одни положительные эмоции, иногда бывают очень сильные и отрицательные эмоции, но только в взаимосплетении, вот взаимопроникновении этих разных отличных друг от друга ниточек бытия плетется удивительный какой-то узор, уникальный узор каждого из нас. И, знаете, мне, конечно, по нраву слова Ивана Александровича Ильина, что есть только одно счастье человека — это пение человеческого сердца, которое поет, когда оно любит. Но если внимательнее посмотреть, то я бы сказал так, что сердце никогда не будет петь от любви, от радости, если оно не научилось как следует плакать. И вот то, что в нашей культуре уходит благоговейное отношение к чужому горю, что мы вытесняем всячески из поля нашего сознания понятие человеческой боли и горя, что мы стыдимся, когда кто-то там начинает плакать от того, что ему плохо, или там у него какая-то травма и так далее. Для меня это как раз очень сильный показатель разбалансировки внутреннего мира современного человека. Вот, знаете, недавно, читая Евангелие, я как-то призадумался на строках, где Евангелист Иоанн говорит, как Христос, услышав слова на его ответ на его вопрос, а где лежит Лазарь, покажите его мне, он, значит, прослезился, он заплакал. Понимаете, я думаю, ну как? Господь воплоти, воплощенное Слово Божие, которое вот все в его власти, все в его силе, и вдруг совершенно естественно показывает совершенно человеческую немощь, человеческую слабость. Ему больно. При том, что он пришел его воскресить. Но ему больно, он видит, как окружающие его люди плачут, как им больно было лишиться этого человека. И он считает совершенно нормальным и правильным вот включиться вот в этот поток скорби. При том, что он-то несет жизнь. Он его сейчас поднимет из этого трехдневного сна смерти. И вы знаете, как-то меня эта ситуация, ну, вот заставила очень серьезно задуматься.
Ну, вот вы сказали, я подумал о том, что действительно реакции на чужое горе, страданием на чужое горе часто бывает размещение карточки, номера карточки в социальных сетях и просьба о финансовой помощи. Вот я увидел, я помог, я перечислил.
И что еще от меня
теперь надо? И что еще от меня надо, да. Да. То есть вот сесть и поплакать вместе с этим человеком. Зачем? Если я же свой долг выполнен, я долг милосердия осуществил, а дальше уже, извини меня, твои проблемы. Как ты из этого будешь... Вот вы как-то вот в разговоре перед передачей произнесли словосочетание «психологизация жизни», а я бы сказал, какая-то монетизация жизни происходит. Да? То есть вот все имеет какую-то свою цену.
Да, абсолютно верно. При этом мы забываем про то, что... в нашей жизни, если что-то не прожито, не пережито, оно имеет совершенно другую ценность, абсолютно другую ценность. И опять-таки, причем это проживание, сопереживание, оно далеко не всегда должно быть сильно эмоционально заряженным. Сколько раз убеждался, насколько хотелось бы в тяжелые минуты жизни рядом с собой просто иметь человека, который бы просто был. Вот он бы не вытирал твои там слезы, он не устраивал бы такой резонанс в твоей скорби. Он просто бы был, и ты понимал, что вот этот человек, он готов любить тебя, принимать тебя, воспринимать тебя в любом твоем состоянии, просто потому что он тебя любит. Для него ты являешься определенной ценностью. Вот. Но это я немножко куда-то совсем
ну,
в сторону
ушел. Ну, нет, все это не в сторону. Мы говорим действительно о православном отношении к жизни, а это и отношение к смерти, и отношение к горю, и отношение к скорби, и отношение к радости. Да? Весь этот спектр вещей присутствует в этом. Мы с вами утверждаем, что нельзя свести православие только к православному отношению к смерти.
Да, конечно.
Жизнь – это очень многолетний, великий, ёмкий и потрясающий, наверное, процесс, да? Но вот на вопрос о смысле жизни вы всё-таки так и не ответили. Знаете, должен ли быть смысл жизни у человека?
Алексей Павлович, это очень непростой вопрос во всех смыслах для меня самого, потому что я, может быть, скажу что-то не вполне корректное именно с философской точки зрения, но по мне смысл жизни, он далеко не всегда рационализируется. Его не всегда можно превратить в ту или иную фразу, в ту или иную мысль, в какую-то концепцию. Чаще всего смысл жизни, он является своего рода некой проекцией сущности самого человека, как она влепливается, как она выстраивается вот на какой-то предельной глубине человеческой личности, вот эта проекция во время.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент Московской духовной академии и Сретенской православной духовной семинарии, отец Павел Великанов. Мы говорим сегодня о православном отношении к жизни. И вот говоря о смысле жизни, я, наверное, бы согласился с вами, потому что ведь действительно мы можем сказать о том, в чем был смысл жизни этого человека, наверное, уже после того, как он ушел.
Конечно,
подведя итог какой-то. То есть пока мы живы, Бахтин писал, да, есть открытость вот этого горизонта. Мы можем переступать через какие-то объективации, через приговоры, через слова нас других людей, которые считают нас таким,
да,
или таким.
Да, да, да. И именно отсюда появляется правильный ракурс для претворение в жизнь слов завета Спасителя «не судите», да не судимы будете. И, казалось бы, нас много объективных обстоятельств должны подталкивать к тому или иному суждению о человеке. Mm-hmm. Даже не о суждению, а просто суждению. Но вы знаете, когда-то меня очень сильно как бы пронзила, в общем-то, простая мысль, что любой суд всегда заканчивается тем или иным приговором. И вот если мы в отношении кого бы то ни было вынесли приговор, с этого момента этот человек перестает для нас существовать. Он превращается вот как раз-таки в некую фразу, в некий ярлык, И это прежде всего проблема не этого человека, это проблема нас. Мы вычеркнули реальность живого человека из нашего потока жизни. Он теперь для нас там вор, там лжец, там обманщик и так далее. И что мы тем самым сделали? Мы запретили ему быть другим. Потому что если мы его осудили неправильно, это значит наш грех. Значит, мы на себя взяли такую ответственность. Если нам кажется, мы осудили его правильно, значит, как бы к Богу мы уже обращаемся с такой бессловесной просьбой. Господи, а зачем ты продолжаешь жизнь этому человеку, когда мы точно знаем, что он абсолютно безнадежен?
Мы его осмыслили.
То есть да, мы уже его осмыслили.
Смысл ему придали.
Мы его прочитали, взвесили, измерили и поняли, что нет, по нашему шаблону он не проходит. Рядом стоит Господь Бог и говорит, слушай, а ты не задумываешься, что, может быть, ты тоже по его шаблону точно так же не проходишь? И что теперь с вами обоими делать?
Да.
И куда теперь деваться? Так вот, если возвращаться к теме смысла жизни, то для меня гораздо важнее всегда был вопрос, а как этот смысл жизни не превратить в некую абстракцию. Потому что нередко, особенно будучи молодым человеком, можно попасться на удочку какой-то очень правильной, красивой идеи, под которую начинать верстать свое собственное бытие. И вот как-то я очень благодарен за это покойному нашему профессору Академии Николаю Константиновичу Гаврюшину, который для меня много чего важного открыл в жизни, но вот я сейчас хочу сказать о таком прекрасном философе, как Григорий Сковороде, и его учение о сродности, о том, что пока человек не найдет свою сродность, он обречен на достаточно мучительные и сложные поиски самого себя. Но когда он находит эту сродность, вот он начинает как бы быть ей согласен, жить в ладу со своей природой, подлинной природой, тогда все становится на свои места. Так вот, для меня смысл жизни — и это скорее нахождение той самой сродности божественному замыслу, который есть у каждого человека.
Сковорода это, кстати, еще счастьем называл.
Счастье.
Не совсем православное понятие, но вот если ты нашел дело по душе, ну ты счастлив.
Ты счастлив, да, абсолютно верно. А почему ты счастлив? Потому что оно твое.
Да.
Потому что оно абсолютно легко резонирует с тем, что у тебя есть по факту в твоем бытии, не в твоих мозгах, не в твоей, так скажем, операционной системе обработки различных массивов информации, всяких бигдаты и всего прочего, а именно в тебе как определенной целостности, как человеке, который уникален и отличается от других человеков тем, что опять-таки является отражением вот этой божественного света, божественными отблесками своего рода. Так вот, для меня смысл жизни в том, чтобы найти этот божественный отблеск где-то вот в своей собственной глубине.
Ну, а вот смотрите, иногда люди вопрос о смысле жизни задают для себя следующим образом. А для чего я живу? Вот, может быть, смысл жизни — это слишком далеко, это слишком философский вопрос, но вот для чего я живу, в общем-то, спрашивает себя каждая крестьянка. И часто ответы на этот вопрос какие? Для детей. Вот я живу, чтобы мои дети были счастливы. Или более какой-то такой пафосный ответ. Я живу для Отечества, для Родины, чтобы моя Родина была лучше и краше. Ну, не является ли это какой-то односторонностью? Ведь я же живу-то все-таки. Что я вот свою жизнь прям вот так готов взять и на блюдечке принести там своим детям, в жертву ее принести? Или все-таки жизнь, она имеет какую-то ценность и помимо жертвы? То есть жертва — это какая-то крайность. Есть какой-то момент, когда да, надо жертвовать собою, но все-таки, может быть, не спешить?
Вы знаете, Алексей Павлович, здесь мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией, когда мы возвращаемся опять-таки к теме смерти. А жизнь и смерть, они вот как бы друг друга активно поддерживают. И если вспоминать слова Спасителя в отношении крестоношения, в отношении того, кто не берет креста своего, не следует, тот не может быть учеником. Это же опять-таки о смерти. То есть получается, что христианство, ну, утверждает достаточно парадоксальную истину, что вы не можете жить, вы не начнете жить, пока не умрете. У вас единственное, на что вы можете начать, от чего вы можете отталкиваться как живущий, это только когда вы прошли своего рода некий опыт умирания. И то, что происходит в таинстве крещения, когда мы троекратно погружаемся в крещальные воды, и поднимается человек, восстает, или священник его поднимает из купели, в образ смерти и воскресения Христа, это тоже опять-таки о том же самом. И возвращаясь к теме нашего печального, унылого православного вида, это ведь тоже на самом деле своего рода определенный оттенок смертности. Мы показываем, что, Господи, мы ради Тебя, ради жизни в Тебе, ради полноценной настоящей жизни, причем не за гробом, а здесь и сейчас, мы готовы умирать в определенными сторонами нашей жизни. Что такое пост? Это тоже определенное умишление. Что такое вся христианская аскеза? Это тоже отсечение того, что не является жизненно необходимым. Это тоже, ну, в общем-то, так скажем, некая подготовка. И только взаимовращение, взаимодействие, такое взаимопроникновение между умиранием и оживлением, оно дает вот эту полноту жизни, ту самую полноту жизни, которую на самом деле человек может до конца-то и не осознавать. Потому что вот представив себе какое-то количество своих знакомых, друзей, достаточно простых, не высокой интеллектуальной культуры, а вполне обычных, я понимаю, что вопрос о смысле жизни их заведет в тупик, потому что они не склонны к такой рефлексии над ценностным пространством своего внутреннего мира. Они просто живут, потому что по-другому они жить не могут. И вот здесь, когда я встречаю человека, всю жизнь отдающего воспитанию детей, я не могу сказать, что там эта женщина, родившая много детей и просто всю жизнь, в прямом смысле отдавшая им, никогда не задавала себе смысл жизни, вопрос о смысле жизни, что у нее этого смысла нет. Я не сомневаюсь, что он есть. Но другое дело то, что... Причем он может быть совершенно христианским, но он не обязательно будет превращен вот в какое-то правильное понятие, которым она всегда с легкостью может сказать на вопрос профессионального преподавателя, профессора, в чем смысл жизни. Но тут есть еще другая сторона, которую тоже вот, наверное, это вопрос даже к вам скорее, чем ко мне. И было бы нелепым не воспользоваться такой возможностью. Ведь как можно транслировать смысл жизни? Ведь он может быть только рожден самим человеком. Мы не можем инъектировать этот смысл из...
Вакцинировать.
Да. В другого человека, в сознание, в пространство жизни, или, как лучше сказать, во внутренний мир другого человека, чтобы вот он, получил, не мог никуда деться, и после этого вся его жизнь меняется.
Да, вопрос, который вы задаете, действительно серьезен и важен. Давайте попробуем на него ответить во второй части нашей программы. Потому что сегодня у нас в гостях отец Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне и доцент Московской духовной академии и Сретенской православной духовной семинарии. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о православном отношении не только к жизни, но и к смыслу жизни.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.